Говорит Радио Свобода.
8:00 утра в Москве. Доброе утро. Сегодня 25 июля. Вторник. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Полина Ольденбург.
И Алексей Кузнецов. Доброе утро. Мы начинаем сейчас с выпуска новостей. У микрофона Светлана Вольская.
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях выпуска: из Ливана сегодня планируется эвакуировать еще более 50 граждан России и других стран СНГ. В море Лаптевых затонуло грузовое судно, экипаж и пассажиры спасены. Президент Украины Виктор Ющенко сегодняшнего дня вправе распустить парламент. Израильские подразделения при поддержке танков и авиации ведут ожесточенные бои в Южном Ливане, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в ближневосточном регионе Равшан Гусейнов.
В боевых действиях в районе между деревней Марнар-Раз, захваченной израильскими войсками, и Бинт-Джебель, оплотами твердыни Хизбаллах, принимают участие пехоты и спецназ при поддержке ВВС, бронетехники и инженерных частей. Израиль ввел в Южный Ливан дополнительные войска, расширив фронт наземной операции. Военные отмечают, что как следствие уроков Марнар-Раз, в ходе штурма которого на прошлой неделе погибло 5 военнослужащих, войска в Бинт-Джебель продвигаются медленно под плотным огневым прикрытием артиллерии и танков при постоянной поддержке авиации. Армия подтвердила, что обнаружено 13 трупов боевиков в Хизбаллах и двое взяты в плен. Для Радио Свободы Равшан Гусейнов, Израиль.
Премьер-министр Великобритании Тони Блэр уверен, что уже в ближайшие дни международное сообщество представит действенный план разрешения израильско-ливанского конфликта.
Мы прилагали и прилагаем все усилия, чтобы реализовать план, который позволит немедленно прекратить военные действия. Разумеется, это касается обеих сторон конфликта.
Происходящее сейчас в Ливане Блэр назвал катастрофой, которая тяжко отразится на жизни всей страны и на ее еще очень нестойкой демократии. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан заявил о необходимости создания на юге Ливана буферных сил и призвал оказать помощь ливанскому правительству.
Нам необходимо дать властям Ливана поддержку, которая нужна им, чтобы укрепить свои вооруженные силы, развернуть их на юге и по всей стране, чтобы взять ситуацию под свой контроль.
Сказал генеральный секретарь ООН. Госсекретарь США Кондолиза Райс прибыла в Иерусалим, чтобы обсудить с министром иностранных дел Израиля Ципи Ливни израильско-ливанский конфликт. Перед встречей Райс заявила, что любое мирное соглашение должно базироваться на долгосрочных принципах, а не быть временным решением. В понедельник Райс внезапно посетила Бейрут, где встретилась с премьер-министром Ливана Фуадом Синьора и спикером ливанского парламента Набихом Бери, выступающим как доверенное лицо Хизбаллах. Из южных районов Ливана сегодня предположительно будут эвакуированы еще более 50 граждан России и других стран СНГ. Как сообщили в МЧС России, людей на автобусах доставят в сирийский город Латакию, откуда вечером планируется вылет самолета в московский аэропорт Домодедово. По оценкам дипломатов, на юге Ливана, где сложилась наиболее напряженная обстановка, могут находиться еще не менее 100 граждан СНГ.
Радио «Свобода». Новости.
Политический кризис на Украине вошел в решающую фазу. С сегодняшнего дня президент Виктор Ющенко имеет право распустить парламент, который за 60 дней не смог сформировать новое правительство. Блок Юлии Тимошенко призывает Ющенко назначить новые выборы, чтобы не допустить избрания премьер-министром лидера партии регионов Виктора Януковича. Спикер парламента Александр Мороз, партнер Януковича по так называемой антикризисной коалиции, заявил, однако, что у президента нет законных оснований для распуска Верховной Рады и что парламент не подчиняется себя такому решению. В Казахстане один из лидеров оппозиции осужден на 2.5 года условно по обвинению в оскорблении сотрудника полиции. Подробности в репортаже корреспондента «Радио Свобода» Сергея Козлова.
Булат Абилов, сопредседатель партии «Настоящий Акжол. Светлый путь», осужден в городе Темиртау на 2.5 года условно за оскорбление подполковника полиции Алексея Дмитриева. Оскорбления, согласно обвинению, прозвучали год назад в Карагандинской области во время президентской предвыборной кампании. Булат Абилов прибыл туда во главе группы активистов, поддерживавших кандидата от оппозиции Жармахана Туикбая, и вступил в словесную перепалку с подполковником Дмитриевым, пытавшимся, по словам полицейского, пресечь нарушение закона со стороны митингующих оппозиционеров. Оппозиционный политик полностью отрицает свою вину и назвал процесс над ним политическим. Ранее Абилова уже осуждали за клевету в адрес одного из депутатов парламента, и также условно, но на 2 года. Сергей Козлов для «Радио Свобода», Алма-Ата.
Президент Грузии Михаил Саакашвили не собирается вступать в переговоры с бывшим уполномоченным главой государства в Кадорском ущелье Мзаром Квицани. В воскресенье Квицани объявил, что не подчиняется больше грузинским властям и отказался разоружить свой отряд ополченцев. Генпрокуратура Грузии возбудила против Квицани уголовное дело. В прошлом году глава Минобороны Ираклия Круашвили отдал приказ о разоружении ополченцев.
Радио «Свобода». Новости.
В море Лаптевых затонуло грузовое судно. Все находившиеся на его борту 8 человек благополучно доставлены в порт Тикси, сообщили в местном управлении МЧС России. Крушение произошло неподалеку от острова Бруснев, где судно получило пробоину. В Петербурге коллегия присяжных выносит сегодня вердикт на процессе по делу в убийстве гражданина Конго Ролана Эпосака. Гособвинение требует признать 4 подсудимых виновными в убийстве, совершенном на почве национальной неприязни. 29-летний Эпосак, студент Петербургского вуза, был убит осенью прошлого года. Бывшего сотрудника Минфина Дениса Михайлова прокурор требует приговорить к 12 годам заключения. Михайлова обвиняют в разглашении государственной тайны, получении взятки. Дело слушается в Мосгорсуде. Чиновник был задержан в декабре 2004 года. По данным следствия, он передал двум предпринимателям документ, содержащий сведения о погашении Вьетнамом долга перед Россией. В благодарность получил от них «Мерседес». Министр финансов Алексей Кудрин, давший свидетельские показания, заявил, что документ не был секретным, но использовать его вне стен Минфина было запрещено. Вы слушали выпуск новостей на волнах Радио Свобода. Эти и другие новости вы можете прочесть на нашем веб-сайте по адресу www.svobodanews.ru, а также в любое время прослушать последний выпуск новостей Радио Свобода.
Спасибо. Выпуск новостей на волнах Радио Свобода представила Светлана Вольская.
По прогнозам метеорологов, в северо-западных областях погоду будут определять атмосферные фронты. Из-за них в большинстве районов ожидаются кратковременные дожди, возможно, грозы, днем около 21-26 тепла. В Москве во второй половине дня местами кратковременные дожди, максимальная температура 24-26. Ветер западный 3-8 метра в секунду. В Санкт-Петербурге кратковременный дождь, возможно, гроза, днем 22-24 градуса.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашем эфире.
Распустит ли Виктор Ющенко Верховную Раду? Происхождение человека и ДНК неандертальца. Визит Уго Чавеса в Москву.
Именно с этим визитом и связана главная тема утреннего эфира «Радио Свобода». Коротко ее можно охарактеризовать так – диктаторы и диктатура. Визит Уго Чавеса в Москву связан, в частности, с тем, что очень много вопросов, которые должны решить президент России Владимир Путин и Уго Чавес, президент Венесуэлы, которого, кстати, часто называют диктатором. В связи с этим мы задаем слушателям «Радио Свобода» вопрос, кого из современных государственных лидеров можно называть диктатором. Мы ждем сообщений на наш пейджер.
Я напомню, номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8700. Абонент «Радио Свобода».
8:08 в Москве, и сейчас мы переходим к главным темам этого часа. В ночь с понедельника на вторник закончился предусмотренный Конституцией Украины 60-дневный срок для создания правящей коалиции Кабинета министров. Начиная с сегодняшнего дня, президент имеет право распустить Верховную Раду и назначить досрочные выборы, рассказывает наш корреспондент Владимир Ивахненко.
Сегодня у стен Верховной Рады сторонники и противники антикризисной коалиции планируют провести самые массовые акции протеста. Блок Юлии Тимошенко призывает президента воспользоваться своим конституционным правом и распустить Верховную Раду. А партия регионов требует от главы государства одобрить кандидатуру своего лидера Виктора Януковича на пост премьер-министра от правящей коалиции. В понедельник все 125 депутатов от блока Тимошенко написали заявление о выходе из фракции, пытаясь таким образом сложить свои депутатские полномочия. Чтобы парламент стал недееспособным, инициативу блока экс-премьера должны поддержать еще как минимум 26 парламентариев. Однако в другой оранжевой фракции «Наша Украина», судя по всему, еще окончательно не определились, с властью они или с оппозицией, и последовать примеру блока Тимошенко отказались. По закону у президента Ющенко есть еще 9 дней для того, чтобы принять решение по кандидатуре Януковича. Угрожая роспуском парламента, он может требовать от партии регионов создания широкой коалиции и назначения на пост главы кабинета компромиссного политика. Однако коалицианты уже заявили, что на уступки по кандидатуре премьера не пойдут, говорит депутат от партии регионов Алексей Плотников.
Мы готовы сформировать кабинет министра в течение там, суток-двух суток, поэтому с этой точки зрения сейчас все ожидания, когда же президент внесет кандидатуру премьера. Поэтому сейчас все проблемы, почему в стране нет премьера, почему в стране нет нового кабинета, ответственность за это ложится на президента Украины.
А почему партия регионов настаивает на кандидатуре Януковича? У вас нет других кандидатур?
Потому что это лучшая кандидатура, это лидер партии, это человек, который работал премьером в 2002-2004 годах.
По словам же самого Виктора Януковича, депутаты большинства могут проголосовать за его кандидатуру и без согласия президента. Это вопрос юристов. Они говорят, что такая возможность существует, но пока мы ее не рассматриваем. О том, что Верховная Рада может самостоятельно утвердить лидера партии регионов премьер-министром Украины, сообщил вчера и первый вице-спикер коммунист Адам Мартынюк. Более того, он заявил, что в условиях, когда по вине же парламента заблокирована работа Конституционного суда, Верховная Рада сама может толковать основной закон. В ответ глава президентской канцелярии Олег Рыбачук обвинил руководство законодательного органа в попытках узурпировать власть и заявил, что Виктор Ющенко не допустит в стране государственного переворота. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
8:11 в Москве. Продолжит программу обзор сегодняшней российской прессы. У микрофона Антон Желнов. Доброе утро.
Здравствуйте еще раз. Газета «Коммерсант» пишет сегодня о том, что правозащитники подытожили работу милиции на саммите «Большой восьмерки». Накануне и во время саммита в Петербурге от действий правоохранительных органов пострадали 577 человек, подсчитали правозащитники и юристы, объединившиеся в организацию «Команда правовой безопасности». Эта организация намерена заняться защитой прав пострадавших. Правозащитники считают, что имело место необъявленная, но скоординированная беспрецедентная спецоперация. О ее результатах команда намерена проинформировать Генпрокуратуру, Совет Европы и правозащитников из Amnesty International и Freedom House. Большинство пострадавших в июльские дни – участники московской конференции «Другая Россия» и социального петербургского форума. По мнению правозащитников, милиция под разными предлогами сняла с поездов и автобусов 216 членов радикальных и оппозиционных движений. Еще 216 человек были задержаны непосредственно в городе на Неве. Почти все задержанные приговаривались к аресту. Официальная версия задержаний – нарушение общественного порядка, грубости в адрес милиционеров и неправильный переход улиц. Об этом пишет сегодня «Коммерсант». На страницах этого же издания можно прочесть о том, что сегодня истекает срок, отведенный украинским законодательством парламентскому большинству на формирование правительства. Начиная с сегодняшнего дня, президент Виктор Ющенко получает право распустить парламент и назначить новые выборы. Впрочем, пользоваться этим правом, как отмечает «Коммерсант», Ющенко, похоже, не намерен. Напротив, почти завершены переговоры о создании новой широкой коалиции с участием нашей Украины и партии регионов Януковича. Об этой теме пишет сегодня и издание «Газета». Украинский президент теперь имеет закон основания для роспуска Верховной Рады. Вчера истекли 60 дней с момента отставки прежнего правительства, и стало ясно, что шансы Виктора Януковича вновь стать премьер-министром велики как никогда. Одновременно Юлия Тимошенко пошла ва-банк, объявив о готовности депутатов блока ее имени сложить мандаты. Сознавая серьезность положения, Тимошенко попыталась подтолкнуть нашу Украину и президента Ющенко к выбору между ней и Януковичем. Она сделала ход конем. На открытом для прессы заседании она зачитала текст своей фракции, где утверждается, что все депутаты готовы выйти из собственной фракции. А согласно статье 81 Конституции страны, если депутат покинул фракцию и не примкнул к другой, он теряет депутатские полномочия. Все это затевается для того, чтобы инициировать новый, еще более сильный парламентский кризис и добиться новых выборов. По Конституции страны роспуск Верховной Рады возможен только тогда, когда с мандатом мандатами расстанется не менее 1/3 депутатов, то есть 151 человек. Значит, Тимошенко в кратчайшие сроки должна завербовать еще 26 коллег из других фракций. Однако эксперты газеты полагают, что ей это вряд ли удастся, и премьерство Януковича – факт почти свершившийся. Подробнее об этом на страницах газеты.
Спасибо с обзором российской прессы, Антон Жилнов. Сейчас в Москве 9:15. На волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Из южных районов Ливана, по данным МЧС, сегодня планируется эвакуировать еще более 50 граждан России и других стран СНГ. Госсекретарь США Кондолиза Райс прибыла в Иерусалим, чтобы обсудить пути урегулирования израильско-ливанского конфликта. Жертвами новых терактов в Ираке в понедельник стали по меньшей мере 6 человек, более 20 ранены. В Петербурге коллегия присяжных выносит сегодня вердикт по делу об убийстве гражданина Конго Ролана Эпосака. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в середине этого часа.
Сегодня в 11 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода час прессы. Будет ли неформальная лига диктаторов к визиту президента Венесуэлы в Минск и в Москву? Обсуждают редактор отдела общества журнала «Огонек» Юрий Васильев, политический обозреватель российской газеты Екатерина Добрынина и белорусский журналист Сергей Ваганов. Ведет программу Елена Рыковцева. Слушайте Радио Свобода.
В Москве 8:16, как всегда в это время на волнах Радио Свобода, выпуск новостей спорта. Начнем его с тенниса. Стартовал турнир в Лос-Анджелесе. Там в первом круге одержали победы два россиянина. Игорь Куницын нанес поражение Янко Типсаревичу из Сербии и Черногории. Дмитрий Турсунов выиграл у Даная Удомчоке из Таиланда. А еще один российский теннисист Евгений Королев не смог преодолеть барьер первого круга на турнире в Умаге. В стартовом матче он уступил хозяину корта хорвату Марину Чиличу. Бельгийка Жюстин Анен Арден возглавляет чемпионскую гонку, текущий рейтинг Всемирной женской теннисной ассоциации. Второй идет победительница уиблдонского турнира француженка Амели Морисмо. Далее расположились три россиянки: Светлана Кузнецова, Мария Шарапова и Надежда Петрова. В десятке лучших еще две российские теннисистки: Елена Дементьева 8-я, Динара Сафина 9-я. Победитель уиблдонского турнира швейцарец Роджер Федерер возглавляет чемпионскую гонку, текущий рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов. На втором месте испанец Рафаэль Надаль, третьим идет хорват Иван Любичич, четвертым аргентинец Давид Налбандян, еще один представитель Хорватии Марио Анчич замыкает пятерку лучших. Россиянин Николай Давыденко с 8-го места переместился на 9-е. Бывший полузащитник и капитан сборной Бразилии, чемпион мира 1994 года Дунга, назван новым главным тренером национальной команды. Дунга заменит на этом посту Карлоса Альберто Парейру, который ушел в отставку в прошлую среду. Бывший капитан и тренер сборной Франции Мишель Платини стал вторым после действующего главы УЕФА Ленарда Юхансона официальным кандидатом на пост президента этой организации. Сейчас Платини занимает посты вице-президента Французской Федерации Футбола и члена исполкома УЕФА. Главным претендентом на победу на выборах эксперты считают главу оргкомитета чемпионата мира в Германии Франца Бекенбауэра. Он пока официально не объявил о своем участии в выборах. Имя нового главы УЕФА будет объявлено 26 января 2007 года на конгрессе в Дюссельдорфе. Голландский нападающий Руд ван Нистелрой по-прежнему будет играть в составе Манчестер Юнайтед. Форварда хотели видеть в своих рядах такие знаменитые клубы, как мадридский Реал и мюнхенская Бавария. Однако обе эти команды отказались выплатить за 30-летнего футболиста 15 миллионов фунтов стерлингов, которые требовало руководство английской команды. Олимпийский стадион в Лондоне, строительство которого запланировано к играм 2012 года, обойдется оргкомитету на 30 миллионов фунтов дороже, чем планировалось ранее. Общий бюджет Олимпиады запланирован в размере примерно 2,5 миллиардов фунтов. Однако агентство France Press со ссылкой на источники в оргкомитете Олимпиады сообщает, что эта цифра возрастет до 5 миллиардов фунтов. На волнах Радио Свобода вы слушали выпуск новостей спорта.
Радио «Свобода» уже рассказывала об уголовном преследовании москвички Лидии Поповой, выступившей в защиту бездомных собак и обвиняемой в избиении двух милиционеров. 21 июля в этом деле была поставлена точка. Через 15 минут после начала шестого заседания суда объявили о прекращении уголовного дела в отношении Лидии Поповой. Рассказывает Марина Катес.
История эта началась 14 сентября 2005 года, когда жительница северо-восточного административного округа Москвы Лидия Попова увидела, что вблизи управы Ростокина производится нелегальный отлов стерилизованных животных, которым руководил сам глава управы Петр Поволоцкий. В службе отлова диких животных Лидии Поповой подтвердили, что данный отлов незаконный. Попова пыталась объяснить главе управы, что он нарушает закон, однако господин Поволоцкий вызвал милицию, которая задержала 59-летнюю пенсионерку Лидию Попову. А через несколько дней Лидия Попова узнала, что против нее возбуждено уголовное дело. И только спустя 10 месяцев, 21 июля, суд закрыл это дело в связи с тем, что, цитирую, «предоставленные доказательства не подтверждают предъявленные обвинения». Моя собеседница – президент Центра защиты прав животных ВИТА Ирина Новожилова.
На наш взгляд, другого варианта и не было. На прошлом заседании в качестве свидетеля была приглашена экс-глава отдела городской фауны правительства Москвы. И она подчеркнула, что отлов 14 сентября прошлого года был незаконным. Лидия Попова пыталась встать на сторону закона, объяснила главе управы, что отлов незаконный, им инициированный. А милиция, приехав на место, не разобралась и почему-то схватила как раз Попову, а не нарушителя закона.
Но ведь нарушение закона было, это объективно. Собак отлавливали, и это было сделано незаконно, и это было сделано по указанию главы управы Ростокина господина Поволоцкого. То есть суд не интересовали эти подробности?
Я думаю, это сейчас следует. Следующий этап. Естественно, руководству Северо-Восточного округа придется ответить за свои действия. Естественно, мы подадим и в отношении действий руководства СВАО, и в отношении милиции, и Останкинской прокуратуры свои заявления.
Но ведь, кроме всего прочего, в тот момент, когда Лидию Попову, а я напомню, что это женщина 59 лет, задерживали милиционеры, ей были нанесены травмы, которые она зафиксировала в травмпункте, и эти документы были предъявлены суду. Это как-то было оценено при судебном разбирательстве?
На наш взгляд, дело должны были давно закрыть. И мы надеялись, что это вообще произойдет на первом же заседании. Настолько оно абсурдно. Тем не менее, этого не происходило. Было шестое заседание, которое только закончилось победой.
Если говорить о состоянии Лидии Поповой, вот она выиграла суд с помощью общественных организаций при поддержке москвичей. Каково ее настроение после того, как она узнала, что уголовное преследование в ее отношении прекращено и дело закрыто?
Человек, собственно, приходит в себя. После целого года, ну, по сути, издевательств. За это время Попова уже успела не раз побывать в больнице, практически получила микроинсульт. Это все очень тяжело дается. Человек ходил все это время с мыслью, что она может получить реальный срок размером 5 лет. Наверное, не очень легко жить с такой мыслью было. И за что?
Центр ВИТА выражает огромную благодарность адвокату Евгению Черноусову и всем россиянам, выступившим в защиту Лидии Поповой.
Рассказывала Марина Катыс.
Сейчас в Москве 8:22. Продолжит утренний эфир передачи наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
Премьер-министр Ирака прибывает с визитом в Вашингтон. Соединенные Штаты готовы начать доставку гуманитарной помощи в Ливан. Растительное масло как альтернатива бензину. Таковы темы рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Во вторник в Белом доме пройдут переговоры президента Буша и премьер-министра Ирака Аль-Малики. Накануне встречи представитель Белого дома подтвердил, что иракское правительство не достигло своей цели навести порядок в Багдаде и что в Ирак будут направлены дополнительные американские контингенты. О чем будут говорить два лидера? Рассказывает Ян Рунов.
В Соединенных Штатах явно разочарованы тем, что никак не удается не то что остановить, но хотя бы уменьшить кровопролитие в Багдаде. Новый премьер пока не смог найти подхода к решению основной задачи – примирению шиитов и суннитов. Эксперт по ближневосточным проблемам, директор исследовательской организации «Ближневосточный форум» Дэниел Пайпс считает, что обсуждаться будут следующие вопросы. Все больше похоже на гражданскую войну, то, что происходит в Ираке. Это главная тема. Затем состав и политика иракского правительства, его вес в стране и отношения с шиитами, суннитами и курдами, его отношения с Ираном, с Ливаном, с Саудовской Аравией. Много вопросов. Как вы думаете, премьер-министр будет просить президента Буша увеличить или сократить американские войска в Ираке? Поэтому вопросу большие разногласия в иракском правительстве. Поэтому я не знаю, можно ли обсуждать этот вопрос, если в самом правительстве нет единого мнения. Белый дом обеспокоен антиизраильскими высказываниями членов иракского руководства, расхождением с американской позицией в отношении к ситуации в Ливане, к Ирану. Думаю, Соединенные Штаты ожидают от правительства Ирака в этих вопросах больше гибкости. Некоторые политические обозреватели считают, что эта встреча призвана каким-то образом помочь республиканцам в приближающихся в Соединенных Штатах выборах в Конгресс. Я бы не связывал эту встречу с внутренними делами Соединенных Штатов. Американо-иракский диалог на высшем уровне вряд ли будет использован для получения выгод в избирательной кампании. Между двумя правительствами есть немало спорных, нерешенных проблем. Это огромные капиталовложения Соединенных Штатов в иракскую экономику, американская роль в принятии решений о внутреннем положении в Ираке. Есть много всего для обсуждения. Это был Дэниел Пайпс, директор исследовательской организации «Ближневосточный форум».
Рассказывал Ян Рунов. Администрация Джорджа Буша одной из первых откликнулась на призыв ООН об оказании гуманитарной помощи населению Ливана, которое оказалось в зоне ведения боевых действий. Помимо выделения средств на операцию ООН, Соединенные Штаты начинают собственную гуманитарную акцию. Слово Алану Давыдову.
Для оказания гуманитарной помощи населению Ливана, страдающему от боевых действий, Соединенные Штаты пообещали выделить 30 миллионов долларов из 150 миллионов долларов, запрошенных с этой целью у мирового сообщества представителям ООН. США также предпримут ряд экстренных шагов по собственной инициативе, в числе которых отправка в зону боевых действий 100 тысяч индивидуальных наборов медицинской помощи, 20 тысяч одеял и 2 тысяч простыней. Об этом заявил сопровождающий в поездке по Ближнему Востоку государственного секретаря Кондолизу Райс ее помощник Дэвид Уэлш. Официальные представители США сообщают, что американская помощь начнет доставляться в Ливан во вторник военными вертолетами и кораблями США по гуманитарным коридорам, определяемым в сотрудничестве с властями Ливана и Израиля, говорит представитель государственного департамента Том Кейси. В порядке самого экстренного содействия Соединенные Штаты, помимо всех прочих инициатив, направили в Ливан 7 представителей группы по чрезвычайным ситуациям. Они сейчас оценивают самые эффективные варианты помощи Соединенных Штатов пострадавшему населению. Уже в ближайшие 36 часов из Соединенных Штатов в Ливан поступят 2 большие партии лекарств, внутривенных препаратов, медицинского оборудования и других ресурсов, каждая из которых позволит осуществлять медицинский уход за 10 тысячами человек в течение 3 месяцев. Пресс-секретарь Белого дома Тони Сноу, комментируя программу американского гуманитарного содействия населению в районе боевых действий, отметил, что эта программа не является реакцией на критику позиции Соединенных Штатов в отношении вооруженного конфликта на Ливано-Израильской границе. Нашу гуманитарную помощь не следует рассматривать как средство заглушить критику. Данный шаг вызван чувством сострадания к лишениям, которым подвергалось мирное население. Мы хотим начать оказывать помощь как только возможно и как можно скорее. Мы призываем к этому уже своих друзей и союзников. Вместе с тем, Тони Сноу назвал беспочвенными предположения о том, что немедленное прекращение огня в зоне конфликта остановит волну насилия на Ближнем Востоке. Вместо этого, сказал Сноу, весь мир должен сплотиться против группировки Хезболлах, использующей население Ливана в виде гуманитарного щита. По словам представителя Пентагона Брайана Уитмана, американская гуманитарная помощь народу Ливана будет доставляться с Кипра в Бейрут. Уитман сказал, что американские военные близки к завершению эвакуации из Ливана граждан США, после которого они немедленно переключатся на доставку помощи ливанцам.
Рассказывал Алан Давыдов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Алексей Кузнецов
и Полина Ольденбург.
Далее в нашей программе.
Происхождение человека и ДНК неандертальца. Визит Уго Чавеса в Москву.
Это и есть главная тема утреннего эфира «Радио Свобода». Напомню, что сегодня мы задаем вопрос, кого из современных государственных лидеров можно называть диктатором. Вопрос связан с визитом Уго Чавеса в том смысле, что именно Чавеса многие эксперты и политики называют сегодняшним диктатором. Вот ответы наших слушателей. Диктаторами можно назвать президентов Белоруссии Лукашенко, Венесуэлы, Чавеса, а также Северной Кореи, Туркмении, Кубы, Узбекистана и России, пишет нам Татьяна. Следующий ответ нужно называть вещи своими именами, а не людей. Рыночная демократия есть диктатура денег, считает Константин. Александр и Добрый пишут нам, что ему интересны не сами фамилии диктаторов, а то, что в российском народе существует тяга по сильной и жесткой руке, по лидеру, который не просит министров ускорить работу, а ставит их к стенке, если плохо работают. По-моему, Владимир Путин пока что никого к стенке не поставил. Возможно, Александр Добрый считает, что это дело недалекого будущего. И еще один ответ. Тот человек склонен к диктаторству, кто уверен в своих действиях, но не уверен в себе и своих силах. Это Путин и Лукашенко, но не Буш, считает Дмитрий.
Сегодня в 13 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода «Человек имеет право». Право предприятий на защиту от недружественных поглощений. Участники передачи — президент Межрегиональной общественной организации «Аудиторы корпоративной безопасности» Андрей Быстров, главный редактор газеты «Промышленной ведомости» Моисей Гельман и студенты Российского государственного торгового экономического университета Светлана Василенкова и Анастасия Мотрич. Слушайте Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
Из южных районов Ливана сегодня предположительно будут эвакуированы свыше 50 граждан России и других стран СНГ. Израильские войска ведут тяжелые бои за ливанский город Бен-Джбель, укрепленный пункт группировки Хизбаллах. В боях погибли 2 израильских солдата, не менее 14 ранены. Хизбаллах продолжает ракетные обстрелы Израиля. Ранены 13 человек. ООН призывает срочно выделить 150 миллионов долларов на гуманитарную помощь населению Ливана. Координатор ООН Ян Эгеланд, находящийся в Бейруте, подчеркнул, что в помощи отчаянно нуждаются 800 тысяч человек. Госсекретарь США Кондолиза Райс прибыла в Иерусалим, чтобы обсудить с министром иностранных дел Израиля Ципи Ливни израильско-ливанский конфликт. Перед встречей Райс заявила, что любое мирное соглашение должно базироваться на долгосрочных принципах, а не быть временным решением. В море Лаптевых затонуло российское грузовое судно. Все находившиеся на его борту 8 человек благополучно доставлены в порт Тикси, сообщили в местном управлении МЧС России. В Петербурге коллегия присяжных выносит сегодня вердикт по делу об убийстве гражданина Конго Ролана Эпосака. Гособвинение требует признать 4 подсудимых виновными в убийстве, совершенном на почве национальной неприязни. Политический кризис на Украине вошел в решающую фазу. Сегодняшнего дня президент Виктор Ющенко имеет право распустить парламент, который за 60 дней не смог сформировать новое правительство. Блок Юлии Тимошенко призывает Ющенко назначить новые выборы, чтобы не допустить избрания премьер-министром лидера партии регионов Виктора Януковича. Президент Грузии Михаил Саакашвили не собирается вступать в переговоры с бывшим уполномоченным главой государства в Кадорском ущелье Мзаром Квицани. В воскресенье Квицани объявил, что не подчиняется больше грузинским властям и отказался разоружить свой отряд ополченцев.
И о погоде. На северо-западе и в центральных областях европейской территории России температура воздуха и атмосферное давление близки к климатической норме. Содержание кислорода в воздухе оптимально. В Москве во второй половине дня местами кратковременные дожди. Максимальная температура 24-26 тепла. Ветер западный 3-8 метров в секунду. В Санкт-Петербурге кратковременный дождь, возможно гроза. Днем около 22-24 тепла.
8:32 в Москве, вы слушаете Радио Свобода, и мы возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Сегодня начинается визит президента Венесуэлы Уго Чавеса в Россию. В повестке дня встречи тема сотрудничества в военной сфере. Накануне министр обороны России Сергей Иванов подтвердил, что Россия заключила контракт на поставку в Венесуэлу 30 самолетов Су-30 и такого же числа вертолетов, всего на сумму 1 миллиард долларов. Венесуэла закупила у России 100 тысяч автоматов Калашникова, первые 30 тысяч уже доставлены покупателю. Россия готова построить в Венесуэле завод по производству калашниковых и боеприпасов к ним. О теме военного сотрудничества между двумя странами рассказывает корреспондент Сергей Гогин.
По заявлению президента Венесуэлы Уго Чавеса, российское вооружение необходимо его стране на случай агрессии со стороны Соединенных Штатов. Как утверждает Чавес, в США идет работа над планом вторжения в Венесуэлу, и ему якобы известны детали этого плана. Как считает военный обозреватель еженедельного журнала Александр Гольц, Чавес – популист, и агрессивные планы США существуют только у него в голове. К тому же с помощью 3 десятков российских истребителей гипотетическую войну США не выиграть. Чавес, хотя и расхваливает русское оружие, но, как говорит Александр Гольц, покупает его не столько из-за отличного качества, сколько по необходимости.
Американцы, как известно, отказались продавать запчасти для F-16, которые стоят на вооружении Венесуэлы. страны Запада после этого отказа вряд ли продадут Венесуэле оружие, остается единственный производитель современных вооружений – это Россия.
Александр Гольц полагает, что восторг от этих поставок Соединенные Штаты вряд ли испытают из опасений военного сотрудничества Венесуэлы с Кубой. В США также считают, что Чавес поддерживает террористов в Латинской Америке. Но с другой стороны, Россия действует в рамках международного права, говорит обозреватель.
На Венесуэлу не наложено никаких санкций, и Россия вправе ей продавать те вооружения, которые не подлежат ограничению и контролю, как там ракетные вооружения или ядерные технологии. Поэтому Россия, когда ей кто-то, если предъявляет подобные претензии, делает большие глаза и говорит, а собственно, что... Мы занимаемся бизнесом. Другой вопрос – это вопрос, который для себя должна решить Россия. Имеет смысл продавать оружие такому режиму, адекватность которого в глазах очень многих более чем сомнительна?
Получается, Россия менее щепетильна в вопросе поставок вооружений для Венесуэлы, чем западные страны. Сотрудник Института Латинской Америки Российской Академии Наук Эмиль Добоген говорит, что позиция России чисто прагматическая.
США сами занимаются торговлей оружием, и ничего не должно мешать России тоже вести свою линию в этой области. К тому же модернизация вооруженных сил в Венесуэле назрела, хотя можно сказать, что Чавес нагнетает напряженность под знаком возможной агрессии США.
По словам Эмилия Добогена, нельзя утверждать, что Путин и Чавес сошлись на почве антиамериканизма. Но Чавесу симпатичен курс России на международную самостоятельность и неприятие американской модели демократии. К тому же, по мнению ученого, для России хорошие отношения с Венесуэлой не противоречат хорошим отношениям с Соединенными Штатами. Сергей Гогин для Радио Свобода, Москва.
И в продолжение опрос на улицах российских городов. Кого из современных государственных лидеров можно назвать диктатором? С таким вопросом корреспондент Радио Свобода Вера Володина обратилась к жителям Подмосковья.
Кто власть навязывает, тот и диктатор.
Жена.
Во всех слаборазвитых странах, как правило, диктатор стоит. С одной стороны, западная так называемая демократия. А если по существу посмотреть на США, то они диктат установили над всем миром. С одной стороны, вроде бы демократия, а с другой стороны, это диктатура. Одной стороны на другой. На другими, на Ближнем Востоке, какие интересы? Терроризм – это только прикрытие. А основа всего – нефть.
Мы же тоже диктуем. Мы диктуем, например, сейчас Украине, диктуем Белоруссии, прибалтийским странам. Разве мы не диктуем? Мне, например, кажется, что особенно ярко это видно. Где-то с Чечнёй, с Украиной.
Сейчас на память не могу точно вспомнить, но вот в Африке достаточно диктаторских режимов, проявляя себя прежде всего не только отсутствием демократии, но и вообще беззаконием, произволом, так сказать, насилием над гражданами, насаждаются свою власть силой штыка, скажем так, полицейскими методами. Менее выраженная диктатура проявляется не всегда в таких жестких формах, но тем не менее всегда связана прежде всего с пренебрежением свободами граждан. По себе я скажу так, что не чувствую такую диктатуру. Единственное, что произвол отдельных силовых ведомств, которые позволяют себе в отношении граждан иной раз не только незаконные методы, но и прямо провокационные, скажем так.
Насчет диктатуры сказать ничего не могу. А вот насчет тирании. Слово «тиран» в классической латыни означает «правитель». Вот при тирании письма Сестраде, например, были собраны творения Гомера, собраны и систематизированы.
У нас не диктатура, у нас бандит. Недавно товарищ Недосеков был убит. А как он встал во власть, как он проводил эту власть в городе Чехове?
Фокина возьми.
Такой маленький человек, как Фокин, то есть Подольским, он не может диктатуру вообще, его просто прижмут. Есть выше, гораздо выше его. Во власти бандитов тьма. Не при ком жить нам, мелким людям. Мы угнетены будем и при тех, и при тех.
Для нашего народа все-таки надо диктовать, что-то надо.
Папа может диктовать мне. Есть такая девочка у нас в классе, но я не буду говорить.
Мне трудно сказать, насколько жестоко обращался со своим населением Саддам Хусейн, но он сейчас расплачивается. Потом Слободан Милошевич. Все равно какая-то диктатура нужна. Диктатура закона, предположим. Если Путин в этом направлении идет, но почему-то все воспринимает как диктатуру Путина.
Диктатура пролетариата знакома. Должен быть каждый чувствовать себя защищенным в какой-то мере, а диктатура – это просто человек бесправный.
Так климовчане отвечали на вопрос, кого из современных государственных лидеров можно назвать диктатором. Для Радио Свободы Вера Володина, Подмосковье.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России.
Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах радио «Свободный стиль» Томск и радио «Самара Максимум». Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Сейчас на волнах Радио Свободы вы услышите выпуск новостей и науки, а в нем следующие события. Облако кремниевой пыли в Большом Магеллановом облаке, ДНК неандертальца и что она может прояснить, феномен дежавю, воспроизведенный в университете города Лидс. Итак, на волнах Радио Свобода выпуск новостей и науки.
В галактике Большое Магелланово облако астрономы Чилийской обсерватории «Близнецы» обнаружили вокруг сверхновой звезды SN1987A облако холодной пыли, содержащее кремний. Пыль образует вокруг сверхновой кольцо диаметром около светового года. Скорость расширения этого кольца свидетельствует о том, что пыль выбрасывалась за 600 тысяч лет до взрыва. Сейчас взрывная волна дошла до внутреннего края кольца и начала активно взаимодействовать с его веществом. Новые факты, открытые при наблюдении за сверхновыми, проясняют вопрос об источниках вещества, из которого формируются планеты. Немецкие и американские генетики начинают совместное изучение нуклеотидной последовательности ДНК неандертальца. Для этого будет использован генетический материал, полученный из останков неандертальцев давностью в 40 тысяч лет. Неандертальцы – ближайшие родственники современного человека. Их геном не менее чем на 99% идентичен человеческому и состоит примерно из 3 миллиардов генов. Ученые считают, что смогут обнаружить те различия, которые дали начало высшим психическим функциям человека, и тем самым пролить свет на вопрос о его происхождении. В университете Лидса в Британии разработали технику, воспроизводящую феномен дежавю, уже виденного. Он состоит в том, что человек вспоминает какое-либо событие, но не помнит о происхождении увиденного. По опросам чувства дежавю в той или иной форме испытывали около 97% людей. Экспериментаторы показали группе добровольцев на экране компьютера 24 слова. Затем участникам под гипнозом внушали, что слова в красной рамке будут им знакомы, но они не вспомнят, где и когда их видели. А слова в зеленой рамке они будут вспоминать, как увиденные в начале эксперимента среди 24 слов. Далее подопытных вывели из гипноза и показали им различные слова в зеленых и красных рамках. Независимо от того, были ли в действительности эти слова в первоначальном наборе из 24 слов или нет, большинство участников вспоминали слова в красных рамках как где-то когда-то уже виденные, а в зеленых как виденные именно в начале эксперимента. Международная экспедиция геофизиков начинает изучение дна западной части Тихого океана недалеко от Папуа-Новой Гвинеи. В ходе проекта предполагается исследовать активные и неактивные гидротермические выходы на дне океана. Для этого будут брать пробы и производить замеры. Результаты экспедиции будут представлять не только научный, но и коммерческий интерес. Они позволят решить вопрос о рентабельности предполагаемой добычи золота, меди и других полезных ископаемых со дна океана.
На волнах Радио Свободы вы слушали выпуск новостей науки, который подготовила Ольга Орлова.
8:42 в Москве. Программу продолжит обзор сегодняшней российской прессы. У микрофона Антон Желнов. Еще раз доброе утро.
Здравствуйте. Ведомости на второй полосе пишут сегодня о том, что Федеральная налоговая служба предъявила претензии на 4,5 миллиона рублей Центру содействия международной защите. Это некоммерческая организация, которую возглавляет адвокат Михаила Ходорковского Карина Москаленко. Эксперты полагают, что это требование может разорить организацию. Сумма доначисленных Центру налогов и штрафов – это задолженность по налогу на прибыль, которую организация должна была платить в течение последних 3 лет с грантов. Претензии стали результатом налоговой проверки, которая велась более полугода. Карина Москаленко считает их абсолютно необоснованными и расценивает как наступление власти на организацию, которая помогает гражданам оформлять жалобы в Европейский суд по правам человека. По информации, опубликованной на интернет-сайте организации, в Страсбурге находится свыше 250 дел, представителями по которым выступают сотрудники Центра Москаленко. В пресс-службе Федеральной налоговой службы ситуацию не комментируют. Сейчас идет атака на людей, которые подали жалобы в Страсбург, полагает председатель Комитета гражданское содействие Светлана Ганушкина. У нас были случаи, когда в связи с давлением и угрозами приходилось переселять авторов таких жалоб даже в другую страну. Проблемы Центра она связывает именно с этим явлением. До последнего времени налоговая служба не предъявляла предъявляла претензий к правозащитникам, хотя те никогда не платили налог на прибыль, говорит эксперт. Это налог, который платить невозможно, у нас нет прибыли, а поступающие от грантодателя средства до копейки расписаны на целевые расходы. Размер претензий, выставленных налоговой службой, может стать совершенно убийственным для некоммерческой организации, полагает эксперт. Своих денег у НКО, как правило, нет, средства поступают под конкретные проекты. Председатель клуба бухгалтеров и аудиторов неправительственных коммерческих организаций Павел Гамольский говорит, что правозащитная организация может быть подвергнута процедуре банкротства, как и любая коммерческая. По его словам, есть и прецеденты удачных для НКО судебных процессов, когда претензии налоговиков удавалось отклонить. Хотя новые правила налогообложения НКО действуют с 2002 года, и их массовые налоговые проверки начались только в прошлом году. Как рассказал представитель в Москве одной из западных неправительственных организаций, в начале года у его представительства потребовали одну из форм отчетности по налогу на прибыль, чего раньше не требовали. Материал об этом читайте в сегодняшнем номере «Ведомостей».
Спасибо. Обзор сегодняшней российской прессы подготовил и представил Антон Жилнов. Сейчас в Москве без 15:09 на волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Президент Украины Виктор Ющенко с сегодняшнего дня имеет право распустить парламент, который за 60 дней не смог сформировать новое правительство. Жертвами новых терактов в Ираке в понедельник стали по меньшей мере 6 человек, более 20 ранены. Госсекретарь США Кондолиза Райс прибыла в Иерусалим, чтобы обсудить пути урегулирования израильско-ливанского конфликта. Из южных районов Ливана, по данным МЧС, сегодня планируется эвакуировать еще более 50 граждан России и других стран СНГ. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Московское время 8:46. Продолжит программу «Экономический обзор».
Рост потребительских цен в России за 6,5 месяцев составил 6,6%, сообщил министр экономического развития и торговли Герман Греф. В целом на 2006 год правительство прогнозирует темпы инфляции на уровне 8-9%. Правительство России хотело бы в ближайшие три года вернуть из-за рубежа 300 тысяч бывших соотечественников, сообщил директор Федеральной миграционной службы Константин Рамадановский. По его словам, в рамках специальной правительственной программы уже в 2007 году планируется привлечь около 50 тысяч человек, заинтересовав их возвращением в Россию. В 2008 – 100 тысяч, в 2009 году – 150 тысяч человек. Главная цель программы – привлечение дополнительных ресурсов на российский рынок труда. Итальянская автомобильная компания «Фиат» и российская «Северсталь Авто» в конце 2007 года начнут в Елабуге, Татарстан, совместный выпуск легких грузовиков модели «Фиат Дукато». В этом сегменте российского рынка пока доминирует «Газель» Горьковского автомобильного завода. Проектная мощность нового производства – 75 тысяч автомобилей в год, значительная часть которых будет экспортироваться. Компании «Северсталь Авто» принадлежит в Елабуге завод микролитражных автомобилей, где в начале 2007 года планируется начать производство двух легковых и одной полугрузовой моделей «Фиат». Неудачей завершилась вчера очередная попытка возобновить в рамках Всемирной торговой организации многосторонние переговоры о дальнейшем развитии международной торговли. После встречи с министрами Европейского союза, Соединенных Штатов, Японии, Бразилии, Индии и Австралии, генеральный секретарь ВТО Паскаль Лами решил вновь отсрочить возобновление переговоров в рамках Дохийского раунда, начатого в 2001 году в столице Катара, Дохе. Их график отстает от первоначального плана уже почти на два года. народа. Одним из главных пунктов разногласий по-прежнему остаются сельскохозяйственные субсидии и другие формы поддержки своих фермеров, предпринимаемые правительствами ведущих стран мира. В свою очередь, развивающиеся страны противятся дальнейшему открытию своих внутренних рынков для товаров из индустриальных стран.
Экономический обзор подготовил Сергей Сининский. Курс доллара, установленный Центробанком России на сегодня, 26 рублей 92 копейки. Курс евро 34 рубля 1 копейка. Евро на мировых рынках стоит доллар 26 центов.
В понедельник интервью первого вице-премьера правительства России Дмитрия Медведева еженедельнику «Эксперт» еще раз подтвердило его претензии на роль преемника номер один. Насколько серьезны эти претензии? Об этом в программе Владимира Карамурзы «Грани времени» говорил политический обозреватель газеты «Московский комсомолец» Александр Будберг. Предлагаем вашему вниманию фрагмент этой программы.
Согласны ли вы с теми, кто счел вот опубликованное в «Эксперте» интервью Медведева с главной политической новостью дня?
Ну, вы знаете, отчасти. Как Дмитрий Анатольевич не так много, в общем-то, дает подробных интервью, поэтому в неком смысле интервью человека, которого многие считают преемником, не может не являться политическим событием обширным. Если всерьез говорить об этом интервью, несмотря на свою обширность, вряд ли его можно назвать программным. Во многом это такой технический текст, поэтому таким сверхполитическим событием я бы его относить не стал. В общем, ничего такого сверхъестественного я в этом тексте, с моей точки зрения, не увидел. Ни в ту, ни в другую сторону, как бы, да.
Но, очевидно, была какая-то заинтересованность у самого интервьюируемого дать вот именно в этот момент, именно этому изданию это интервью.
Ну, знаете, всегда существует некая заинтересованность. Мы же с вами журналисты, мы понимаем, что интервью всегда состоит из заинтересованности обеих сторон. В данном случае, наверное, была такая заинтересованность. Но я думаю, что сейчас, в принципе, эта заинтересованность носит не такой, знаете, острополитический характер. А в целом разъяснение неких позиций, оно, в общем, понятно, мне кажется, и для Медведева, и для других людей, которые заняты нацпроектами.
Член общественной палаты, президент фонда политика Вячеслав Никонов также опровергает программный характер данного интервью.
Интервью «Эксперт» я бы никак не рассматривал как заявку Медведева на роль преемника. Прежде всего потому, что такие интервью он давал и раньше. И кроме того, сейчас, путешествуя по стране и наблюдая за реализацией нацпроектов, Медведев просто ежедневно дает интервью всем возможным телекомпаниям, которые просто ездят вместе с ним. Медведев просто продемонстрировал, что сейчас он достаточно хорошо ориентируется в широком круге вопросов. Как преемника это никак его не характеризует. Я вообще думаю, что вот этот посыл, что есть два преемника, на самом деле является журналистским штампом. Почти уверен, что Путин еще всех удивит.
Генеральный директор Центра политических технологий Игорь Бунин также считает дискуссию преждевременной.
Если бы уже было принято решение, что Медведев окончательно бесповоротно преемник, то почти бы вся российская элита бы говорила о том, что Медведев это человек номер два, что вообще он гениальный и так далее. Поскольку такого всплеска эмоций нету, поэтому решение есть, но оно не окончательно, не стопроцентное. Потому что если бы был бы шквал заявлений о том, что Медведев это национальный лидер, из элитного уровня, то ясно было бы, что решение уже утверждено. Здесь выбрана специальная аудитория, для которой делается специальное разъяснение. Специальное разъяснение для вот этой самой элитной аудитории, для Запада и для вестернизированных его электората.
Это был фрагмент программы Владимира Карамурзы «Грани времени», посвященной обсуждению перспектив Дмитрия Медведева стать серьезным претендентом на роль преемника номер один. Гостем ведущего был Александр Будберг, политический обозреватель газеты «Московский комсомолец».
В Москве 8:52. Продолжит программу передачи наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» коротко о некоторых из новостей дня и о том, может ли растительное масло стать альтернативой бензину. По микрофону в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Обвинив президента Буша в том, что американцы вынуждены работать на пределе, влезать во все большие долги и не откладывать ничего на будущее, сенатор Хиллари Клинтон обнародовала проект экономических реформ, названный «Инициатива «Американская мечта». В 20-страничной программе содержится предложение по сокращению государственных расходов, превращению высшего образования и медицинского страхования в доступную каждому американцу необходимость. Хиллари Клинтон предлагает свой путь реформы пенсионной системы и заявляет о решимости изменить ложную, по ее словам, экономическую философию республиканцев. Эта инициатива сенатора Клинтон была воспринята наблюдателями как первое ясное подтверждение ее президентских планов. Чикаго, некогда с вызовом попиравший сухой закон, земля, взрастившая знаменитых мафиозных фигур, насильно превращается в город социально корректных нравов и образцового поведения жителей, утверждают критики последней инициативы муниципалитета, намеренного обязать рестораны, кафе и других производителей продуктов питания использовать только здоровое растительное масло. До этого законопроекта городские законодатели уже жестко ограничили использование в общественных местах мобильных телефонов, установили предельные уровни шума для уличных музыкантов, мотоциклистов, строительных рабочих, запретили курение во всех общественных помещениях и поставили вне закона фуа-гра, паштет из гусиной печени, исходя из сочувствия к гусям, которых насильно откармливают для улучшения качества этого продукта. Активность депутатов начинает раздражать чикагцев. Местная газета иронично предупредила, что дай волю муниципалитету, он начнет утверждать тональность звонков мобильных телефонов и запрещать дым от гриля, как вторичное курение. Может ли использованное растительное масло стать спасением для американских автомобилистов, страдающих от растущих цен на бензин? Пока сравнительно узкий, но чрезвычайно воодушевленный класс поклонников биотоплива считает «да». Слово Владимиру Морозову.
Биодизель делают не только механики-самоучки. Сотрудник университета штата Мэриленд Дэн Гудман днем объясняет студентам выгоды биодизеля, а вечером занимается его производством. Он собирает в ресторанах более 1000 литров использованного растительного масла в день. На сделанном из него топливе бегают 15 школьных автобусов. Только в США производят 750 миллионов галлонов растительного масла, которое после приготовления пищи просто выбрасывают. Энтузиасты делают биотопливо в частных гаражах. В конце концов, великий Генри Форд сделал свой первый автомобиль именно в гараже. Гаражи есть не у всех, и люди объединяются в кооперативы. Один из таких кооперативов создают в Лос-Анджелесе муж и жена Шихан Шин и Аса Рамади. У меня Мерседес производства 1985 года. Он работал на дизеле. Мы переделали его, и теперь он ходит на использованном кухонном масле. Мы берем его в китайских ресторанах. Это просто удивительно. Стоящее в гараже супругов самодельное устройство по производству биодизеля на вид проще, чем самогонный аппарат. Когда он выйдет на проектную мощность, члены кооператива надеются покупать биотопливо втрое дешевле бензина. Возникающие в гаражах у американцев мини-заводы по производству биодизеля напоминают доменные печурки, которые когда-то в период большого скачка строили в каждом дворе китайские коммунисты. В отличие от неудавшегося скачка, биодизель успешно перешел государственные границы и продолжает триумфальное шествие по Европе и другим континентам. Как известно, США потребляют бензина больше любой другой страны. Но по количеству производимого биотоплива американцы все еще отстают от Бразилии. Производством биодизеля в США заняты менее 40 заводов и продают его далеко не на всех заправках. Хотя число таких заводов и заправок растет. Сегодня купить биодизель можно во всех 50 штатах страны.
Рассказывал Владимир Морозов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Биотопливо пока не отмечено как факт массовой культуры. А вот про бензин написано немало хороших песен. Джей Арден, «Бензин».
Down. Open your
Передача «В Америке сегодня», подготовленная нашими коллегами в Нью-Йорке и Вашингтоне, завершает очередной час утреннего выпуска программы «Время свободы». Над программой работал продюсер Михаил Касторов, а мы, ведущие выпуска, Алексей Кузнецов
и Полина Ольденбург.
Прощаемся с вами.
Утренний эфир «Радио Свобода» продолжится из нашей студии в Санкт-Петербурге. В следующем часе речь пойдет о ненормативной лексике в кинематографе. Гостями в студии будут генеральный директор Международного фестиваля документальных фильмов «Послание к человеку» Михаил Литвяков и писатель, член Академии русской словесности Валентин Курбатов. До свидания. Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11815.